Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, 5 августтагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыковага берген эскертүүнүн убактысы бүгүн аяктайт. Ага издөө жарыяланышы өткөн жумада айтылган эле. Султан Сарыда кен иштеткен компаниянын өкүлдөрү менен жергиликтүүлөрдүн ортосунда чыр чыкты. Айылдын эки тургуну ооруканада.
Бизден бул ак жагыман эле ысык бир нерсе куйдум, мындайначы жерге кулардым.
Ошол эле учурда алардын беспокойтетти деген тигилер тараптан дагы бир ушундай доомактар болуп атат.
Москвада бийликке нааразылык жүрүшүндө миңдей адам камакка алынды. Окуяны сүрөткө тарткан кыргызстандык Татьяна Зеленская менен маектешебиз.
Вот мне кажется, современные революционеры выглядят именно так, с рюкзаком.
Менин сүрөттөрүмдө жайкы кийимчен, рюкзагы сынган, колдорунда телефондору бар кыздар, балдар чагылдырган. Алар төңкөрүшчүлөр.
Студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Алдыз азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Каирдеги жол кырсыгында жана жарылууда 17 адам өлдү. Египеттин баш калаасы Каирдеги жол кырсыгында жана жарылуудан бери дегенде 17 адам өлүп 32 киши жараат алды. Аль Арабия телеканалы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына таянып билдиргендей, окуя 5 августта онкология институтунун жанында болгон. Маалыматтарга караганда бир канча автоунаа кагышып жарылган, анын себеби айтыла элек. Онкология институтунун имаратына да зыян тийип, дарыгерлер менен бейтаптар эвакуацияланды. Египет бийлиги жана чоо жайын тактоо үчүн ыкчом иликтөө тобуна чукул тапшырма берди. АКШнын эки штатында кол салуу болду. Техас штатында Эл Пасо шаарында дүкөн жанындагы куралдуу кол салууда каза болгондордун саны 20 жетип, дагы 20 ашык адам жараат алды. CNN каналы федералдык чалгындоо кызматындагы булагына таянып, кандуу окуя теракт катары иликтенип жатканын маалымдады. Ал арада АКШнын Огайо штатындагы Дейтон шаарындагы кол салуудан 9 киши наут болду. Ок аткан кишини ошол тегеректе жүргөн полиция кызматкерлери жетип барып дароо өлтүргөн. 16 адам жараат алып ооруканага жаткырылды. Ок аткан киши өлтүрүлдү. Бул иште дагы башка бирөөлөр аралашканбы же жокпу аныктоо үчүн биз баарын сурайбыз. Бул жерде күбөлөр көп, деди Дейтон шаарынын полиция башчысынын орун басары Мэтт Карпер. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Алина Шайыкованын 5 августка чейин келбей тергөө амалдарына катышуудан баш тартса, издөө жарыялана тургандыгын маалымдаган. УКМКнын мындай маалыматты 2 августта жарыялаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Шайыковага атайын адвокаты аркылуу бир нече жолу суракка чакыруу берилгенин билдирди. Атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы учурда мамлекеттик каттоо кызматынын инфоком ишканасынын мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кызмат адамдарына карата жаңы үлгүдөгү паспорт даярдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмышын тергеп жатат. Мамгатонун төрагасынын орун басарлары Руслан Сарбаев, Данияр Бакчиев жана инфоком мамлекеттик ишканасы жетекчиси Талант Абдуллаев камакка алынган, ал эми Шайыкова кызматтан кеткен. Ушул тапта Сарбаев менен Абдуллаев үй аймагында отурушат. 2 августта Чүй облусунун соту дарыкананы 23,000 сомду уурдаган жаран боюнча чыгарган Токмок шаарынын сотунун өкүмүн өзгөртүп айыпталуучу Замир Кожакановго 2 жарым жылга кесип 50,000 сомдук айыпка жыкты. Бул тууралуу анын жактоочусу Бактыбек Автандил уулу Азаттыкка билдирди.
2 августта соттук коллегия карап пункт 2 часть 2 201-дин немесине переквалификация кылды да, пункт 3 часть 3-денчи назначила 2,5 года лишения свободы и со штрафом 50,000 сомов.
Буга чейин Токмок шаарынын соту 70,000 сом айып пулга жыгып 5 жылга эркинен ажыраткан. Буга каршы Кожакановдун жактоочулары доо арыз жазышкан. Замирдин жакындары жана юристтер сот жеңилдетүүчү жагдайларды эске албай катаал чечим чыгарды деп эсептеп жатышат. Айыпталуучу Замир Кожаканов кылмышка ооруп жаткан кызына дары алууга акчасы жок үчүн барганын айтып күнөөсүн мойнуна алып милицияга өзү барган. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга түшүп, колдонуучулардын көбү сотту ишти кайра карап чыгып, жазасын жеңилдетүүнү суранып жатышат. Ушул күндөрү Польшада өтүп жаткан Polyan Open 2019 эл аралык күрөш турнирінде кыргызстандык спортчу Айсулу Тыныбекова финалдык мелдешке чыга албай калды. Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти Байгазы Кенжебаев Акпресс агенттигине Айсулу Тыныбекованын жаракаты жеңил экенин, бирок спортчунун ден соолугуна кам көрүү үчүн финалдык сынактан баш тартуу чечими кабыл алынганын маалымдады. Кыргызстандык балбан 3 августта 62 килограмм салмакта күч сынашып, Швеция, Украина, Орусиядан келген. Орусиядан келген атаандаштарын утуп финалга жолдом алган, бирок жарым финалдык таймашта тизесинен жаракат алды. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарларын толук топтомун сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо өткөн өтүп, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас жана Чүй облустарында 38-39, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 32, бийик тоолуу райондордо 24 градус ысыйт. Бишкекте күндүн табы 38 градуска жетет, жаан чачын болбойт. Кабарларда айтылгандай, Улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыковага берген эскертүүнүн убактысы бүгүн аяктайт, ага издөө жарыяланышы өткөн жумада айтылган эле. Шайыкова тендерден чыккан паспорт чыры боюнча кылмыш ишке тиешеси бар деп саналууда. Өзү мындай дооматты буга чейин четке каккан. Байкоочулар Кыргызстандан мурдагы жетекчилердин арасында тергөөнүн талабына көнбөгөндөр көбөйүп жатканын белгилешүүдө. Бактасанов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыкованын тергөөнүн чакырына келбей жатканын 2 августта кабарлады. Комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Асель Адылбек кызынын айтымында Шайыкова буга чейинки паспорт чырына байланыштуу тергөөгө бир нече жолу чакырылган. Бирок мурдагы төрайым ал чакырууларга үн каткан эмес.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Шайыковага адвокат аркылуу бир нече жолу суракка чакырылган. Бирок келген жок. Эгерде ушул жылдын 5 августуна чейин сурактан жана башка тергөө иш чараларынан баш тартып келбесе, анда Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 239 беренеси боюнча Шайыкованы издөөгө жарыялайбыз.
Коопсуздук комитети Алина Шайыкованын паспорт чыры боюнча кылмыш ишинде фигурант деп атаган менен анын кылмышка шектүү катарыбы же күбө катары чакырылып жатабы тактабай жатат. Учурда мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы кайда экендиги белгисиз. Азаттыктын Шайыкованын адвокаты же жакындары менен байланышка чыгуу аракеттерине майнап чыга элек. Мындан бир ай мурдараак Алина Шайыкова Азаттыктын кабарчысы менен сүйлөшкөн учурда аны паспорт чыры боюнча камакка алуу аракети болуп жаткандыгын айткан болчу. Ал паспорт чыры боюнча эч кандай мыйзам бузуу болбогондугун бир нече жолу билдирип келген эле. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоого байланыштуу чыр 3 айдан бери уланып келет. УКМК бул боюнча тендерге байланыштуу коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаев менен Данияр Бакчиевди жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Талант Абдуллаевди камакка алган. Ошол кезде мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайыкова кызматтан бошотулган. Кийинчерээк бул иште Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Идрис Кадыркуловдун да ат аталып, ал жумушунан өз арызы менен кетүүгө аргасыз болгон. Учурда бул иш боюнча камакка алынган мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы 3 кызматкери тең тергөө менен кызматташкан үчүн уюу камагына чыгарылды. Акыркы солп өткөн апталарда аталган комитеттин экс статкатчысы Данияр Бакчиевдин абактан чыкканы белгилүү болду. Бул иш менен алектенип келген жарандык активист Рита Карасартованын маалыматында кылмышка шектелгендердин үй камагына чыгышындагы негизги шарт каттоо кызматынын мурдагы жетекчилери Алина Шайыкова менен Дастан Дугоевка каршы көрсөтмө берүү болгон.
Ар бирин ошо СИЗОдон бошотуп атканда мен ушуга мен күнөөлүүмүн, бул ушундай мыйзамсыз жолго мени түрткөн Шайыкова же Дугоев деп ушинтип жаздырып алышкан да. Эгер ошо СИЗОдон бошонуп кеткиң келсе, анда сен өзүңө айтасың, ооба мен күнөөлүүмүн деп жазып, и көрсөтмөнү дагы ушул кишилерге жазып бересиң деген шарттар менен ошону азыр бүгүн эме деп алып алыштыр. Тиги тергөө менен кызматташуу депчи.
Дастан Дугоев учурда өкмөт алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы болуп иштеп жатат. Аны менен байланышуу аракетибизде майнап чыккан жок. Бирок эл арасында Шайыкованын окуясы тергөөнүн чакырыгына көңүл бурбай жаткан бир нече учурду эске салды. Маселен, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Крим төөл Азиз Батукаевдин иши боюнча күйөө катары ички иштер министрлигинин 3 жолку чакыруусуна баруудан баш тартты. Өткөн апталарда болсо дал ушул эле иш боюнча УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин да тергөөгө келбей дайынсыз кеткени белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белең. Силер эми менен иштешесиңер, жердин душманысыңар бизге.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгылайчы керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Султансарда кен иштеткен компаниянын өкүлдөрү менен жергиликтүүлөрдүн ортосунда чыр чыкты. 3-августта орун алган бул окуядан Оттук айылынын эки тургуну жабыркап, ушул тапта Нарын облустук ооруканасында. Ал эми кытайлык компаниянын 12 өкүлү Нарын райондук ички иштер бөлүмүндө суралып жатат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Оттук айылынын тургуну Адилет Курмановдун айтымында ал досу Жайыр Темир уулу өкө жайлоодо баратып автоунаасы бузулуп калат. Алар жакын жердеги кытайлык компанияга тийиштүү делген базадан жардам сурап кирген. Бирок ортодо келишпестик орундалып, натыйжада урттук мокко кабылдык, дейт Жайыр Темир уулу.
Кытайлардын жанынан ысыдынан жардам сурайлы, идиш сурайлы, муздак суу деп кирип кол менен жандап мынтип көрсөтүп түшүндүргөнгө аракет кылдым мен. Суу суу деп мындай идиш машина депчи. Бир кезден элден бул арт жагы маан эле. Ысык бир нерсе, суубу билбейм. Бир нерсе куюлду мындайынанчы, чачылды. Анан эле досум айтты, кагай булар бизге кол сала баштады, түшүнбөй калды окшойт. Каштык деп эле эшикке чыктык, эшикке чыкканда эле электрошокер менен келди бирөөсү. Ага аны карап турсам эле артыман эле бир катуу бир нерсе менен чапты башка бул жерге. Жерге куладым, анан кулап бүтке эсиме келип, эметсем кытайлар тегеректе болуп тепкилеп атышыптыр мен.
Азыр Адилет менен Жайыр Нарын облустук ооруканасынын травматология бөлүмүндө дарыланып жатышат. Врач Кутман Исаковдун айтымында алардын баштары жарылган жана булчуң эттери жанчылган, абалдары туруктуу. Бул окуяга тиешеси бар деп шектелген кытайлык компаниянын 12 өкүлдөрү ушул тапта Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө суракка чакырылган. Окуянын жыйынтыгы менен укуктук баа берилет, дейт Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Кундуз Эсенгулова.
Бул боюнча азыр Нарын райондук ички иштер бөлүмү тарабынан атайын териштирүү иштери жүргүзүлүп, бул материал катталып, аяктан токмокчу деген 3 кыргыз жараны соттук медициналык экспертиза дайындалып, бул боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө азыркы учурда.
Ал эми Солтонсарыда кен комбинатын куруп жаткан кытайлык Georgy Mining компаниясынын жергиликтүү эл менен иштешүү бөлүмүнүн адиси Малик Камилов териштирүүнүн жыйынтыгы менен компания жоопкерчилик тартууга даяр экендигин билдирди.
Азыр милиционеры пришли, всех забрали на допрос. Мен чоңдору менен слышсам, алар кандай болсо деле по закону жоопко даярбыз дейт. Эгерде кытайлар если будут не правы, мыйзам чегинде жооп беребиз дейт да.
Бул окуяга байланыштуу 4-августта Солтон Сарыда 30 чукул малчы чогулду. Алар бийликке бир нече талап койду. Негизгиси кытайлык компаниянын өкүлдөрү мыйзам чегинде жоопко тартылсын деген талап болду. Алардын үнүн Нарын районунун акиминин орун басары Жаныш Ибрайым Акунов угуп келди.
Мыйзам бузуучулук ошол жанакы залакка келтиргендери чын болсо, анда сөзсүз түрдө жаза колдонбосо болбойт. Ошол эле учурда ошо кыргыз балдар да барып атат. Бирөөлөрдүн айтымына караганда ошол 10:00 барып тайларга кайрылып, алардын беспокойитетти деген тигилер тараптан дагы бир ушундай дооматтар болуп атат да. Эми муну азыр иштер органы бүт териштирип жатпайбы? Анан териштирип бүткөндөн кийин анан жыйынтыгын да берилиш керек да, укуктук баа берилиш керек азыр.
Georgy Mining компаниясы Солтон Саарада кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензияны 2012-жылы алган. Анын негизинде быйыл кен иштетүүчү комбинаттын курулушун баштаган. Лицензия берилген аймакта 11 тоннага жакын алтын бар экендиги айтылып келет. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстанда балбал таштарды мамлекеттик каттоого алуу Талас облусуна жетти. Буга чейин Чүй облусундагы Бишкек шаарындагы балбал таштар каттоодон өткөн эле. Адистердин айтымында бул тарыхый балуу эстеликтер акыркы кылымдарда дээрлик сыртка ташылып кеткен. Бул жөнүндө баянды бир аздан соң угасыз, азыр кабарлардан учкайбыз муну. АКШнын эки штатындагы кол салууда 30 адам наут болду. Египеттин баш каласы Каирдеги жол кырсыгында жана жарылууда бери дегенде 17 адам өлүп 32 киши жараат алды. Улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыкова өз эрки менен суракка келүүгө берген мөөнөтү аяктады. Ирандын тандамал аскер бөлүгү Перси булуңунда араб өлкөлөрүнө контрабандалык мунай ташып бараткан чет өлкөлүк танкерди кармаганын жарыялады. Чүй облусунун соту дарыканадан 25,000 сом мурдаган жаран боюнча чыгарган Токмок шаарынын сотунун өкүмүн өзгөртүп, жазаны бир аз жеңилдетти. Польшадагы мелдеште кыргыз спортчусу Айсулу Тыныбекова жаракатынан улам финалга катыша албай калганы кабарланды. Бул жана башка маалыматтарды сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Бүгүн 5-август. 3 августта Москвада бийликке нааразылык жүрүшүндө миңдей адам камакка алынды. Бир жума мурдагы 27 июлдагы ушундай эле митингде 1300 көп адам кармалган эле. Анда да атайын аскерлер бөлүгү менен Росгвардиянын кызматкерлери каршылык акциясына чыккандарга күч колдонушкан. Бишкектен Москвага байкоо салган кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская көргөн билгендери жөнүндө азаттыкка ой бөлүштү. Аны менен Лазат Жаныбек кызы маектешкен.
Сиздин Москвада болуп жаткан массалык нааразылык жүрүштөрүн чагылдырган сүрөттөрүңүз интернетке чыкты. Бул сүрөттөрдү кандай максатта тарттыңыз?
Я очень болею за молодых. Я бы очень хотела, чтобы
Мен жаштарды колдоп жатам. Мен Орусияга өзгөрүүлөрдү каалайм. Бийлик алмашышы керек. Азыр Москвада көчөгө чыгып жаткан жаштар ошол өздөрү каалагандай өлкөдө жашашына тилектешмин.
Что-то хотят поменять. Мне кажется, что это хорошее поколение, и они
Сүрөттөрүңүз эмнени чагылдырат?
Вот, мне кажется, современный революционер выглядит именно так, с рюкзаком, потому что
Менин сүрөттөрүмдө жайкы кийимчен, рюкзагы сынган, колдорунда телефондору бар кыздар, балдар чагылдырган. Алар төңкөрүшчүлөр. Бул жаштар ачык асман алдында, чырактардын жарыгында кумурскудай тизилип, аларга айбат көрсөтүп келаткан умондордон эч коркпой, түз ишенимдүү баратышат. Азыркы төңкөрүшчүлөр дал ушундай. Алардын колундагы куралы телефону. Азыр адилеттүүлүккө жетүү үчүн көйгөйдүн маалымдоо, кабарлоо керек.
Сейчас этот будет телефон, основное оружие и самое главное основной его щит.
Өзүңүз Кыргызстандын саясий социалдык жашоосуна жигердүү катышасызбы?
2 раза была на
Мен 2 жолу 8 мартка карата аялдар маршына чыккам. Дагы барам. Жүрүшкө чыгуу бул өзүңдүн жарандык позицияңды билдирүү. Өзгөрүүлөргө түрткү болуу деп эсептейм. Менин куралым бул менин сүрөттөрүм. Марш, митинг, демонстрацияга чыгууга ар бир адамдын укугу бар.
Думаю, что это один из способов как-то на что-то повлиять, как-то выразить свою гражданскую.
Москвада болуп жаткан окуяларды Бишкектен байкап отуруп, сизде кандай сезимдер пайда болууда?
Я чувствую единение с ними.
Мен алар менен тилектештик сезем. Алар туура кылып жатышат деп эсептейм. Мен Москвада болсом, 2 балам бардыгына карабай, мен да көчөгө чыкмакмын. Эгерде сен коркуп баштасаң, анда сени жеңишти деп эсептейм. Мисалы, бизде өздөрүн 40 чоро деп атып алгандар теңдик жүрүшүнө тоскоолдук жаратып, чагымчылдык кылабыз дегенде мен ошол жүрүшкө сөзсүз барышым керек деген түшүндүм.
Несмотря на то, что у меня 2 детей.
Кыргызстанда 2 жолу инкылап болгон. Бул окуяларды салыштырасызбы?
В тот момент я совершенно не следила за тем, что происходит.
Кыргызстанда болгон 2 төңкөрүш тууралуу менде карама каршы сезимдер болот. Биринчиден, мен ал убакта чындыгында болуп жаткан окуяларды жакшы түшүнчү эмесмин, саясатка кызыкчу эмесмин. Экинчиден, бул окуялардан кийин Бишкектин көркү кетип, шаар талкаланып, талоончулук болгону мени көбүрөөк өкүндүргөн. Анткени бул менин шаарым. Ошон үчүн азыр Орусияда болуп жаткан толкундоолор менен Кыргызстанда болгон окуяларды салыштыра албайм.
Это и будет складывать впечатление.
Чыгармачыл адамдар негизи эле искусство, канчалык өлкөдөгү саясий окуялар менен үндөш болушу керек.
Я не считаю, что у нас как-то особо притесняется.
Ар бир адамдын жарандык позициясы болуш керек. Ал эми адам ага кызыкпаса, аны бир нерсеге мажбурлоо, милдеттендирүү, көндүрүү да туура эмес. Мен тааныган сүрөтчүлөрдүн көбү саясатка, социалдык көйгөйлөргө аралашкысы келбейт. Алар өзүнүн чыгармачылык дүйнөсүндө жашашат. Мен деле ушундай болчумун. Бирок азыркы кезде коомдогу адилетсиздикке сезимталдык пайда болду. Албетте, чыгармачыл адамдарда күчтүү куралдар бар. Мисалы, мен Арменияга барганда, ал жакта саясий социалдык өзгөрүүлөргө искусство чоң таасир эткенин байкагам. Ошол эле кезде чыгармачыл адамды эч качан бир нерсеге мажбурлоого мүмкүн эместигин түшүнүш керек. Мындай каалоо чыгармачыл адамдын ички жан дүйнөсүндө жаралышы керек.
Чего бы вы сейчас хотели для Кыргызстана сейчас, для себя? Орусияга бийликтеги өзгөрүүлөрдү каалайт экенсиз. Ал эми Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөрдү самайсыз?
Мне кажется, у Кыргызстана хорошая позиция, потому что
Кыргызстандын өз жолу бар. Кошуналарга салыштырмалуу айырмаланып турат. Орусияны же башка бир мамлекетти ээрчибеши керек. Мамлекеттин эркиндиги, көз карандысыздыгы баалуу, аны жоготпош керек. Өлкөдө бир гана билим берүүгө басым жасалышын самайм. Кыздарыбыз эркин, бактылуу болушун каалайм. Мен негизи кыргыз кыздар кыйын тың деп ойлойм. Аларды кыстабай, күйөөгө бербей, эркине жөн койсо алар көп нерселерди жасай алат деп ишенем. Кыргызстандын келечеги кең, жакшы өзгөрүүлөр болот. Бул келечекти менин балдарым көрүп калат деп ишенем. Менин Кыргызстандан кетким келбеши керек.
Достаточно быстро, чтобы я их увидела и мои дети, чтобы я не хотела уехать из этой страны, потому что получить сейчас образование.
Москвадагы акыркы кармоолорду сүрөткө тарткан кыргызстандык Татьяна Зеленская менен Лазат Жанбек кызы маектешти. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда балбал таштарды мамлекеттик каттоого алуу Талас облусуна жетти. Буга чейин Чүй облусундагы Бишкек шаарындагы балбал таштар каттоодон өткөн. Адистердин айтымында бул тарыхый баалуу эстеликтер акыркы кылымдарда дээрлик сыртка ташылып кеткен. Ошол эле учурда азыркы тапта мындай баалуу экспонаттарды менчиктеп алган көрүнүштөр көп кездешет. Өкмөт таш айкелдерди сактоодо коомчулуктан колдоо күтөт. Темага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов токтолот.
Жергиликтүү тарыхчылардын айтымында бир кезде балбал таштар Борбордук Азия чөлкөмүнүн ичинен айрыкча Кыргызстандын аймагында өтө көп болгон. Тилекке каршы ошол табылгыс тарыхый эстеликтер акыркы кылымдарда аёосуз толоонго учурап, жыл өткөн сайын азайып баратканы айтылып келет. Таанымал археолог Кубатбек Табылдыев балбал таштарды сактоо демилгесин көтөрүп жүргөн адистердин бири.
Бул балбал таштар абдан биздин маданий тарыхыбыз үчүн мааниси чоң. Булар жүздөн түз биздин 60-70 аталарыбыздын жүздөрү чагылдырган баалуу эстелик болуп саналат. Бирок мына ошонун тарыхка жүздөн түз тиешеси бар экендигин эске албай 20-чы кылымдын ичинде булардын абдан көп пайызы жок болуп кетти. Дале 19-чы жылдын акырында 1880 жылдары кеминде бир күнү 70-ке жакын балбал катталган экен. Азыр мына ошондой кездештирүүгө мүмкүн эмес.
Табылдыев мындай тарыхый баалуулуктарды сактоого, коргоого эң башкысы коомчулуктун жардамы керек экенин айтып, арине балбал таштарга ар бир жаран өзүнүн жакындарынын көрүстөнүнө коюлган эстеликтерге мамиле жасагандай сый мамиле жасоосу зарыл деп эсептейт. Адистер тарых илиминде Кыргызстандан табылган буркан таштар байыркы жана орто кылымдарга таандык көчмөн түрк тилдүү уруулары мүрзө үстүнө койгон таш айкелдер экен деп белгилеген. Археолог Бакыт Аманбаева кийинки мезгилде бул баалуу эстеликтерге жапай мамиле жасалып, сыртка ташылып кеткени аз келгенсип, эми жеке менчик короо жайларга да орнотуу күч алганын кеп кылды.
Биздин списокту карап көрсөң болот. Болгону 500 неме эстелик, анын жарымы 300 археологиялык, калганы совет доорунда караштуу эстеликтер. Азыр вот это еще мода. Алпарасалт үйдүн жанына, Алпарасалт имараттын жанынаачы именно погребальный эстеликтичи. Бизге аларча көрүштүнмөн дышты апарып үйүбүздүн жанына койбойбуз да, ошондой эле да.
Аманбаеванын айтымында бүгүн балбал таштарды кээ бир ресторандардын, кафелердин, мейманканалардын, атургай өзүн дөөлөттүүмүн деп эсептеген кээ бир таанымал инсандардын короосунан да көрүүгө болот. Мисалы, буга чейин социалдык тармактардын бирине мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйүнүн короосунда турган балбал таштардын сүрөтү жарыяланып, тарыхый эстеликтердин баркын билген коомчулук өкүлдөрүнүн талкуусуна түшкөн эле. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданий мурастарды сактоо бөлүмү 2018 жылдан бери балбал таштар каттала баштаганын айтат. Долбоорго ылайык иштер былтыр Бишкек шаарында жүрүп, быйыл Талас облусуна өттү. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Чынарбек Жолдошов маалымат берди.
Балбал таштардын так санын аныктоо максатында атайын программа түзүп, акча каражат бөлүп, ошонун жыйынтыгын чыгарган да. Анын негизинде Бишкек шаарында 200 ашык балбал таштардын жайгашкандыгы бүгүнкү күндө аныкталды. балбалташтардын толук тизмесин алуу максатында мына быйыл дагы биз Талас областына дагы эстеликтердин так санын чыгаруу максатында программа иштеп чыгып аны ошол жарыяладык тендер аркылуу. Ал эми калган областтар болсо акча каражатынын байланыштуу кийинки жылдарга калып атат.
Жолдошовдун айтымында бул долбоордо кайсы бир маданий мекемелер же жеке менчик имараттар кооздук үчүн өз короосуна коюп алган балбал таштар тууралуу да атайын жолжобо каралган. Тактап айтканда, мындай учурда кожоюн өкмөткө ал тарыхый эстеликти түйрүк сактоо кепилдигин берүүгө милдеткер. Маданият министрлиги коомчулуктан каралбай калган же кимдир бирөөлөр жеке менчик катары пайдаланып жүргөн балбал таштар тууралуу маалымат берүүнү өтүнөт. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен тосуп дагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сыябан түрмөгүндөгү маектер Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми сөз дайра берүүсүн угасыз. Кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлыбек Дүшеев айтып берет.
Адам сөзү кадимки эле кишини билдирген сөз. Адам бол дейт, адам баласы дейт, ал баарыбир адам болбойт дейт. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген эмеспи улуу Айтматов? Ушул эле адам сөзү киши сүйлөп аткандагы таң калганды, суктанганды билдирген эмоционалдуу учурларда да колдонулат. Мисалы, адам эй, алгыс америкалык болгону менен таза өзүбүздүн тилде сүйлөп жатканын карабайсыңарбы дейт. Адам эй, мен андан муну эч качан күткөн эмес элем дейт. Же адам эй, акыры сени да көрөт экенбиз го, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Кыргыздын көп колдонулбай келеаткан ажыт деген сөз бар. Ажыт деген мааниси, маңызы дегенде эле билдирет. Ажытын ача сүйлө дейт, маанисин чыгара сүйлө дегени. Алдап жүрүп алардын амалын бүтүн үйрөндүм, ажытын ачтым дүйнөнүн деген саптар бар эпосто. Айламалын жасап жүрүп бүтүндөй сырларын үйрөндүм, болгон өнөрүнө ээ болдум дегени. Айбалы деген сөз бар, мунун орусчасы богомол. Кыргыздар ошол богомолду айбалы деп коет. Аябагандай ары кишилерди ол да бечер айе. Тим эле айбалыдай болуп этине сүүгү жабышкан арыктыгын карачы дейт. Ал эми ушул эле сөздүн ортосуна эки а эмес бир а келип айбалы десе бул мөмө жемиштин түрүнүн бирин билдирет. Кыргыз тилинде көп колдонулбай келаткан айдай келдик деген сөз бар. Кандай иш болсо дагы кайдыгер, кош көңүл, жүрүнары мамиле жасаган адамга берилген сыпаттама. Ага ишенбегин, айдай келдиги бар неме деп коет. Мындан улам айдай келден алтоо өлдү, көрөгелден көп өлдү деген макал айтылып калган. Ачуу деген сөз бар эмеспи? Мунун биринчи мааниси даамды билдирет, тузун ачуу салып коюптур дейт. Күн өтө эле ачуу тийүүдө дейт. Ачуусу келди десе жине келди дегенди билдирет. Иттин ачуусу куйругунан билинет, аттын ачуусу кулагынан билинет деп коет. Кыргыз табият кубулушун башкаларга караганда мыкты билген. Мындан улам кыштын аязын бир нече түргө бөлүп мүнөздөгөн. Түнү менен кар жаап, эртеси күн ачылып кетип, кычырап турган кышкы суукту темир аяз деп атаган. Мындай аяз темирди баса калгандай бет башты каарып тызылдатып жиберген. Андан сал алсысырагын мүйүз аяз десе, андан да алсысын кийиз аяз деген.
Шайлыбек Дүшеев сөз дайра берүүсүн сунуш кылды. Ушуну менен Азаттык радиосу 5-августтагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Сайтыбызга баш багып макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бир аздан соң орус тилиндеги перекрёсток деген талкууну угасыз. Бул ирет Сирия жана Иракка борбор Азиядан кетип калган жарандарды кайра мекенине алып келүү маселесин талдоого алганбыз. Аны кесиптешим Болот Күлбаев даярдаган.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз. Сени, жаңы, переходи на ол. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Тема сегодняшнего выпуска посвящена прошедшей в Бишкеке конференции на тему «Процесс реабилитации и реинтеграции возвращенцев в Центральной Азии». Под возвращенцами подразумеваются граждане стран Центральной Азии, которых государства возвращают из зон конфликта. Это из Ирака и из Сирии. Я немного поделюсь данными, которые были озвучены в ходе конференции. Вообще вопрос о возвращенцах из Сирии и Ирака в Центральной Азии был поднят в 2014 году. Именно тогда началась массовая миграция из этих стран на Ближний Восток. Первоначально это считалось проблемой возвращения боевиков исламского государства на их родину. Но позже страны Центральной Азии начали уделять особое внимание целенаправленному возвращению своих граждан, в основном тех, кто не принимал непосредственно участие в террористической деятельности. И уже в первой половине 2019 года три страны Центральной Азии, это Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, провели специальные операции по возвращению своих граждан. Казахстан провел две операции, которые назывались «Жусан», в январе и в мае. Из Сирии было возвращено 524 человека, среди которых 357 несовершеннолетних детей. А в конце апреля Таджикистан эвакуировал 84 ребенка из Ирака. А в конце мая Узбекистан возвратил 156 граждан из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Кыргызстан пока своих граждан не возвращал, и, наверное, именно поэтому конференция прошла в Бишкеке, участники которой обменялись опытом. В нашей сегодняшней передаче участвует правозащитница из Кыргызстана Азиза Абдирасулова, директор Казахстанского общественного фонда «Право», руководитель региональных центров социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетним Ольга Рыль, замдиректора Центра исламоведения при президенте Таджикистана Руслам Азизи и директор Центра изучения региональных угроз в Узбекистане Виктор Михайлов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Рыль, первый вопрос я адресую вам. Расскажите, пожалуйста, об основных выводах конференции, которая прошла в Бишкеке.
Вы знаете, сама конференция, она очень полезна была, потому что произошел обмен опытом между теми странами, которые уже практически осуществили вывоз граждан своей страны из зон террористической активности. Так говорят у нас в Казахстане. У нас прошло два этапа. Это Жусан-1, Жусан-2. И Жусан-2, это было 5 потоков, когда завозили детей, возвращали детей и женщин. И я хочу сказать, конечно, очень, очень больно было смотреть, что возвращались дети в возрасте от 3 месяцев до 16 лет. Это та категория детей, которые... Вообще дети не должны страдать, а они были рождены в таких условиях, боевых действий. Часть детей погибла и под бомбежками, и дети сами об этом говорят. И у нас вернулось 33 ребенка-сироты, которые потеряли своих матерей, и это было у них на глазах. И дети... Двое детей сами хранили своих матерей, потому что не было другой возможности.
То есть несовершеннолетние дети, да, хранили несовершеннолетние своих родителей,
дети, да? Да, хранили своих матерей. И я хочу сказать, что вот обмен опытом между нашими странами, Казахстаном в частности, так как мы уже завершили практически ввоз, возвращение наших детей и женщин, и между странами, которые только начинают или первые этапы совершают ввоза, и обмен опытом о том, что делать после того, как везли этих детей и женщин, какая программа должна быть для них, какие условия должны для них создаваться, что в первую очередь им необходимо. И обсуждение этих тем, оно было достаточно важным, потому что это практически обмен практическим опытом. И для меня, как юриста, адвоката, очень важно, важен очень один момент, потому что, проанализировав ситуацию, мы очень быстро в Казахстане сориентировались и сейчас вносим изменения в ряд нормативных актов. Потому что ситуация, связанная с зонами террористической активности, она нигде не была, ни терминология, ни понятия, ни статьи не были прописаны в законах или в постановлениях правительства. И вот, скажем так, практический опыт, он позволил нам очень быстро сориентироваться. И сейчас в Казахстане уже идет второй этап в изменение законодательства в нормативно-правовые акты, который позволит людям, вернувшимся из зон террористической активности, иметь полное основание для получения целого комплекса социальных услуг. Ну, в первую очередь были внесены изменения в закон о специальных социальных услугах, были разработаны стандарты для стандарты оказания специальных социальных услуг для несовершеннолетних детей, пострадавших от деструктивных религиозных течений. Я знаю, что на территории Центральной Азии мы как бы первое государство, которое ввело такие стандарты. Разработана программа работы.
Но возвращаются из зон конфликта не только дети.
И женщины тоже.
Да, и женщины, и мужчины. А родители, они не сталкиваются с преследованием у себя, с уголовным преследованием у себя на родине?
Нет. Естественно, если есть основания, если есть достаточно серьезная доказательная база, то родители, как мужчины, так и женщины, привлекаются к уголовной ответственности. И есть лица, которые сразу же с борта направляют следственные изоляторы. К нашему печальному констатации такого факта, один несовершеннолетний подросток уже осужден, 17 лет, за пропаганду. И срок наказания у него, если мне память не изменяет, это 5 лет лишения свободы. И я хочу сказать, что по такой статье привлекаются не только лица, которые находились в зоне террористической активности, но и у нас два факта, когда несовершеннолетние были вовлечены в распространение запрещенной религиозной литературы этого толка. И тоже отбывают наказание, в частности, в Алма-Ате у нас есть тюрьма для несовершеннолетних лиц, где они сейчас отбывают наказание. Хотя у нас идет снижение лиц несовершеннолетних в местах лишения свободы. И на сегодняшний день у нас всего там 48 подростков отбывают наказание за совершение тяжких преступлений.
Спасибо. Господин Михайлов, расскажите, пожалуйста, об опыте Узбекистана именно в таких гуманитарных операциях.
Мнение о том, какое складывается о самих этих гуманитарных акциях, разное. И если мы говорим об опыте Узбекистана, то, во-первых, это был достаточно сложный технологический процесс по вывозу граждан Узбекистана, потому что самолет подлетал к Дамаску, потом появилась информация, что его готовы сбить на подлете, он вернулся и в Баку ожидал, пока все переговоры с полевыми командирами завершатся. Не всех граждан, которые были в первоначальном списке, привезли к этому борту, да, не все автобусы подъехали. И известно, что будет еще один борт, потому что будет еще одна группа женщин и детей, которые вывезут. Сама гуманитарная акция названа «Добро». Нам кажется, это очень символично и важно, да, потому что государство приняло целый ряд шагов для того, чтобы каким-то образом, даже на первом этапе, достаточно быстро интегрировать этих граждан в общество. Вначале это был медицинский осмотр, оказание первой медицинской помощи, потому что и дети были больные, и женщины были больные, да. Их приняли в санаторий, оказали им все возможную помощь и поддержку, и потом они были отправлены к родственникам. Им была оказана материальная помощь. Даже одной женщине с детьми была выделена квартира государством. Но нам кажется очень важным то, как граждане в стране воспринимают эту акцию. И оказалось, что это совсем неоднозначно. Если государство совершенно справедливо, и мы все совершенно справедливо считаем, что все граждане Узбекистана, которые оказались в зонах боевых конфликтов, и кто выразил желание вернуться, они должны вернуться. Но вот как работают СМИ и какой образ они показывают этих возвращенцев? Дело в том, что на протяжении достаточно многих лет СМИ пытались, и, наверное, совершенно справедливо, выстроить негативный образ боевика террористической организации для того, чтобы выработать какой-то иммунитет для при вербовке. И сейчас это играет какую-то определенную роль, потому что и женщины этих воспринимают неоднозначно. Когда говорят, что их обманом увезли в зону боевых конфликтов, то абсолютное большинство граждан в это не верят. И, наверное, на самом деле это и не так, потому что сложно обманом увезти женщину, которой больше 18 лет. Если она поехала за мужем, это как бы одна ситуация, а если ее просто завербовали, это как бы другая ситуация. Конечно, есть очень много проблем, связанных с детьми. Как быть с детьми? Как их... Да, потому что они все необразованные, они не умеют ни читать, ни писать. Я говорю, те, кто свыше, кому старше 7 лет. И вот поэтому принята специальная программа, как их отдельно обучить, как создать условия для их социализации, да, чтобы не вызвать вот этой стигмы к детям, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты.
Ну, опыт, наверное, по реабилитации, по возвращению граждан из зон конфликта в странах Центральной Азии примерно, наверное, похожий, и также похожие причины выезда в эти зоны конфликта.
Ну, если говорить об опыте Таджикистана, к сожалению, следует отметить, что в отличие от других стран, опыт возвращения, реабилитации, реинтеграции Таджикистана был уже в 90-е годы. И причем в количествах, намного превышающих то, что можно наблюдать сегодня, это были негативные последствия гражданской войны, когда почти 500 000 граждан приходилось возвращать из Республики Афганистан. И поэтому у Таджикистана уже были какие-то свои примерно представления и наработки, как это делать, как это технически, какие, возможно, могут возникнуть проблемы, как административного характера, по обеспечению там, каких-то необходимых инфраструктуры. Но что важно, поставить сам основной вопрос, который звучал также на конференции. Особенно этот вопрос звучал с кыргызской стороны. То есть, нужно ли их возвращать, стоит ли, есть ли какие-то риски. Для Таджикистана такой вопрос никогда не стоял, в том смысле, что если смотреть из правовой точки зрения, то есть государство не должно, а государство обязано возвратить всех своих граждан, потому что это как бы конституционное обязательство государства как перед всеми своими гражданами. Тут вопрос даже, несмотря на все преступления, которые, возможно, они совершали, тут вопрос не стоит. Поэтому с самого начала конфликта на Ближнем Востоке, еще в 2014 году, была установка, и уже в 2015 году были соответствующие изменения в законодательстве. Был принят для амнистии возвращенцев. То есть процесс возвращения в Таджикистане, да, это не то, что сейчас вот организовано государство, а уже с начала 2014 года была объявлена амнистия всем тем, кто раскаялся, кто не совершал военных преступлений. И действительно имеется статистика, огромное количество кейсов людей, которые сами вернулись различными путями и были, как бы сказать, возвращены к, можно сказать, нормальной жизни. Есть различные кейсы, там это отслеживание.
А в обществе вообще какого отношения к возвращенцам?
В обществе, оно разное. То есть, общество это такой конструкт, там мы не можем говорить, что вот все общество, да. Естественно, общество есть разные полюса, но позвольте продолжить. Дело в том, что и когда вот возникла потребность возвращать граждан Республики Таджикистан, когда уже фаза боевых действий перешла в какую-то затишье, и когда уже закончились, и большинство граждан, особенно это число женщин и детей, оказались просто либо в тюрьмах в Ираке, либо в лагерях на территории Сирии. Вопрос о их возвращении, он стоял изначально, и шел очень долгий процесс именно по самому факту их возвращения, потому что нужно было выплачивать как определенные компенсации, нужно было все это подготавливать. Это такой долгий процесс, не вдаваясь в детали. Но, и, например, не все, кто изначально заявили, да, потому что в основном в Таджикистане возвращали детей из иракских тюрем. Это 84 ребенка. Да. Не все заявленные в списке, некоторые из матерей в последнюю минуту отказались подписывать документ о разрешении на возвращение детей и сказали, пусть они будут остаться тут. Ну, то есть они сами высказали, что они уверены, что, как бы сказать, их детям будет лучше на родине, чем здесь, и сказали, пускай будет. То есть и 11 из заявленных в списке, они отказались в самый последний момент, их матери не получилось их вернуть, но идут дальше процессы, идет дальше подготовка, особенно по Сирии. Когда их вернули в Таджикистан, их разместили в специальном лагере в Харангуле со всеми условиями. Действительно, вначале были подмещены под карантин, и они, потому что там действительно были болезни инфекционные и так далее, и медики, и психологи, соответственно, с ними работали. Вопрос об их дальнейшей судьбе, да, он как бы решается как на самом высоком уровне, да, создана рабочая группа, соответственно, с привлечением всех структур, так подход, он не общий, а индивидуальный. То есть Таджикистан считает, что нужно подходить к каждому случаю отдельно, потому что есть случаи, когда семьи обращаются, например, есть те, кто вот вернулись из сироты абсолютно, и им просто некуда идти, и никто даже не заявлял. Поэтому каждый кейс, он, скорее всего, будет рассматриваться отдельно, и вопросы интеграции. Но государство подготовило всю соответствующую инфраструктуру. А если говорить об обществе, вот Центром исламоведения при президенте Республики Таджикистан, мы провели такой короткий такой экспресс-мониторинг, как соцсети отреагировали на это, да, было такое вот проведено. И скажу, что тут совершенно разные мысли высказаны, и тут очень много. И это результат всей той вот этой пропаганды, всей той контртеррористической и там работы по предотвращению насильственного экстремизма, который делали как государственные органы, так и гражданское общество, да. И, естественно, общество это нельзя сказать, что прям сразу восприняло с воодушевлением. Очень много опасений высказано простыми пользователями, да. Как опасения в сфере безопасности, как и просто социальное недовольство, да. Вот, ну, вот обычный обыватель, он говорит, извините, вы нам вот столько лет говорили, что вот они вот, ну, условно говоря, плохие, а теперь вы говорите, что, ой, ну, они же это обстоятельства, это как бы, ну, сразу это не воспринимают. Второе, вот там есть несколько других еще вопросов, когда им оказывается какие-то вот социальная поддержка, да, у социально незащищенного населения это может вызвать очень большое недовольство. То есть они говорят, почему они вот совершили такие-то вот действия, ну, их там родители или они, а им еще такие вот бонусы. А мы разве виноваты только в том, что мы не выехали? То есть вот есть еще такой момент, о котором...
То есть перед вами стоит такая большая работа по именно информированию населения.
Да, теперь придется работать, наверное, да? С обществом. То есть государство, конечно, возвращает, готовит всю соответствующую базу, но еще нужно работать над тем, чтобы общество вот органично приняло всех этих граждан, да, обратно. Ну и это работа на очень долгий период.
Спасибо. Госпожа Абдрасулова, ваши коллеги из стран Центральной Азии высказались об опыте, да? Но, насколько мне известно, Кыргызстан еще не возвращал своих граждан, да? Мы обращались в Министерство иностранных дел, там нам отвечали, что прорабатывается это. Может быть, мы просто не знаем, там какие-то секретные операции проводятся. Вот у вас какие данные по поводу наших граждан в Сирии? Возвращаются ли они и готовится ли какая-то операция?
Вот это мероприятие организованное, на мой взгляд, было это очень своевременно и очень полезно, особенно для Кыргызстана. Я вот сидела, слушала гостей из соседних стран, у меня вот, честно говоря, была такая белая зависть, потому что они обсуждали то, что мы пока не обсуждаем. Вот они обсуждали такие моменты, что делать, как подходить, какие механизмы для уже возвратившихся. А мы на стадии еще вот как возвращать, будем ли возвращать, вообще надо ли, не надо ли. Вот мы на этом уровне. Вот слушая Казахстан, Казахстан начал готовиться, вот эта операция «Жусан» еще с 2015 года. Вот они тогда вот устанавливали тех людей, которые выехали, документы с родственником работали. Вот Таджикистан, вот как господин Рустам говорит, с 2014 года они в законодательство приняли амнистии в отношении этих людей. Ну, они законодательно, так бы, механизмы начали прорабатывать еще с того времени, да. А у нас что делалось? У нас с 2015 года был поднята инициатива внесения изменений и дополнений в закон о гражданстве, где вот лишать всех гражданства всех людей, которые находились там на территории боевых действий. Сегодня у нас у президента на столе лежит проект закона, который был одобрен парламентом, это конституционный закон, тоже вот того же вот этот закон о гражданстве. Да? Мы вот законодательство подходили уже совсем с другой стороны, уже карательной стороны изначально. В Кыргызстане у нас вот этот вопрос о возвращении начинался подниматься где-то с ноября месяца 2018 года. Это обратно же мы выходили, обращались, родственники обращались, женщины в иракских тюрьмах, приговоренные к смертной казни. Все это не оставляло нас в стороне. И вот я сегодня знаю только того, что очень маленькую часть знаю только, что на правительственном уровне создана некая рабочая группа, возглавляет его первый вице-премьер-министр. Вовлечены в эту рабочую группу почти все службы, все министерства. Работа, вот какая-то часть работы идет, и в стороне не остались международные донорские организации, которые тоже вот как-то в чем-то помогают им. И работа делается, я думаю, в позитивном, положительном смысле, скорее всего, будут возвращены вначале дети, которые находятся в тюрьмах. Их тоже порядка более 80 малолетние дети, среди них есть грудные дети. Их матери приговорены к разным длительным срокам или к смертной казни. И это тоже меня радует, что будут как бы возвращены хотя бы дети пока. По сирийским лагерям тоже вот какие-то планы, работа ведется, но конкретные пока решения, это обратно же связано, наверное, с финансовым положением, обратно же вот эти моменты, вот как будет, куда их возвращать, кто будет работать, это я понимаю, что государство должно быть готово на огромные финансовые затраты, да, и меня больше всего волнует мнение общественности. Кыргызстан, кыргызская часть общественности, как мы все понимаем, мы очень открытые. Если после 2010 года у нас вот это патриотизм, национализм, радикализм очень достаточно на высоком уровне. И вот это две смены власти неконституционным путем, да, это привело к тому, чтобы у нас власть еще как бы не на таком.
Но если уровне. Опять возвращаясь к теме, какой конкретики пока нет, но ценен опыт соседних государств, да?
Да, конечно. Вот, например, вот опыт Узбекистана, который вот по СМИ, как они подходят, или опыт Таджикистана, что они налаживают очень хорошее взаимодействие с родственниками, с близкими, которые вернулись из иракских тюрем. Потом у них же опыт. Вот на этой конференции принимали участие представители МВД, представители властных структур. И когда мы сидели, как бы обсуждали как бы в узком кругу, я видела, для наших властей не хватает того опыта Казахстана, того опыта Узбекистана, Таджикистана, как они вот это физически сделали, как поехали, как вывозили этот, это какие каналы, вот понимаете, это, ну, я думаю, что на государственном уровне необходимо сегодня договариваться с соседними государствами, да, по обмену, пускай это будет закрытый, пускай это будет без СМИ, без НПО, это сам процесс вывоза, но если будет такой обмен опыт, это было бы очень здорово, я об этом говорю.
У меня просто есть одно такое дополнение, да, и чтобы вот радиослушатели и общество, да, в том числе, оно должно отнестись с пониманием к этому вопросу, да. Мы провели ряд таких двухсторонних и закрытых встреч по обмену опыта с кыргызскими коллегами. Это не так, да, действительно, ведется работа, да, но знаете, эта информация сейчас не может быть открыта, и вот общество должно отнестись с пониманием, что нельзя требовать раскрыть некоторую информацию в интересах устойчивости этого процесса, точнее, и безопасности тех лиц. Ведь террористы, они тоже мониторят ситуацию, и как, если какие-то данные всплывут, это может навредить в первую очередь тем, кого мы желаем возвратить. Например, по Таджикистану, да, процесс возвращения шел, подготовка шла огромное количество лет, да, но подключили общество только уже по факту возвращения, да. Потому что это закрытая информация, как на уровне МИДа, так и на уровне спецслужб. И тут вот, требовать какой-то конкретики, я думаю, да, оно нужно вот, очень быть осторожными.
Господин Михайлов, на самом ли деле опыт стран Центральной Азии уникален? Потому что, насколько мне известно, многие страны еще не определились, эвакуировать своих граждан из зон конфликта на Ближнем Востоке или нет.
Итогом конференции и во время дискуссии подтвердился факт, что тот опыт, который сегодня есть у стран Центральной Азии, он уникальный. Дело в том, что ни одна другая страна не имеет такого опыта вывоза одновременно такого большого количества своих граждан. Например, европейские страны не приняли у себя еще такого законодательства или не определились в позиции. Мы знаем, что в Англии, например, женщин не готовы принимать. И та же самая история во многих других европейских стран. И как бы вот вольно или невольно, к счастью, тех граждан, кого вернули, страны Центральной Азии, сегодня это определенный полигон, да, где нарабатывается какой-то опыт. И если он сегодня многими говорится, как в большинстве своем теоретический опыт, то вот то, что сегодня сделано в наших странах, это уже практический опыт. Он, конечно, очень пока короткий, но он нарабатывается, и он может служить потом уже базой для многих других стран, потому что Даиш прекратил свое существование, сегодня есть лагеря женщин, потому что сами боевики, они рассасываются и попадают и в Азию, и немного в Афганистан, и в Северную Африку. А вот что делать с женщинами с детьми? Их десятки тысяч, в том числе и европейских женщин.
Да. Я здесь хотела добавить, вот с Виктором я полностью согласна, это трагедия, это глобальная трагедия. Вовлечены были в эту боевых действий, да, войну в Сирии, более 80 стран мира, примерное количество 150 тысяч человек из разных стран. И я здесь с гордостью хочу отметить, что все-таки Центральная Азия здесь показала свою гуманность, отношение, уважение к своим гражданам. Ну, честно говоря, мы не должны всегда приравниваться там Европе, да, или Америке. Тут есть у нас наш опыт, который мы можем делиться европейскими странами.
Вот, кстати, об опыте. Есть какие-то и позитивные моменты, господин Азизи, вы хотели на этот счет высказаться?
Да, я хотел просто как бы тут добавить капельку позитива для скептиков, для тех, кто сомневается, очень сильно гиперболизирует некую потенциальную, возможную будущую опасность для безопасности. Ну, я просто хотел исходить из того опыта, который был в 90-х годах, когда количество возвращенцев и вообще количество реинтегрированных боевиков тогда исламистской и другой видов оппозиции, оно, то есть это, оно в разы и, так, на порядке превышало то, что есть сейчас, и какого-то такого коллапса не произошло. То есть, если там были какие-то моменты, тогда, но они вот примерно, скажем, там в рамках статистической погрешности, да, и вот я бы хотел вот обратиться к обществу с тем, что не следует сильно прям преувеличивать возможную или сильно риски или страхи, но при этом, естественно, не теряя бдительности со стороны как общества, так и соответствующих органов, просто позитивно отнестись к тому, что и возвращение, и вопрос их реабилитации, и возвращение к обычной жизни, он возможен, и, в принципе, это не так страшен, как говорится, дьявол, как его малюют, поэтому нужно вот с пониманием относиться именно к этому моменту.
На этом мы и завершим очередной выпуск передачи «Перекресток». Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы с нашими экспертами обсуждали тему возвращения из зон конфликта на Ближнем Востоке своих граждан. На эту тему в Бишкеке проходила конференция, где представители Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана обменивались опытом. Но стоит отметить, что кроме Кыргызстана, остальные три страны уже начали операции по эвакуации в основном женщин и детей из зон конфликта. В нашем сегодняшнем выпуске принимали участие правозащитница из Кыргызстана Азиза Абдирасулова, директор Казахстанского общественного фонда «Право», руководитель региональных центров социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетним Ольга Рыль, Рустам Азизи, замдиректора Центра исламоведения при президенте Таджикистана, и Виктор Михайлов, директор Центра изучения региональных угроз в Узбекистане. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азат.